сегодня вспоминаем.
День 4 марта в истории. 4 марта в 1518 году по приглашению великого князя Василия III для перевода и переписи церковных книг из Афона в Москву прибыл Максим Грек. Блестящий, образованный публицист, писатель и переводчик, он поначалу не знал русского и переводил греческие книги на латынь, с которой московские толмачи делали русский перевод. Однако 7 лет спустя Земский собор выслал Грека из Москвы, формально за неправильный перевод духовных книг, фактически за критику образа жизни русского духовенства, которого он, аскет по убеждениям, не понимал и не принимал. 31 год прожил Максим Грек в ссылке по монастырям, где и умер 80 лет, оставив огромное литературное наследство, проповеди, переводы, философские и публицистические сочинения, всего более 150 работ. 4 марта 1818 года в Москве открыт памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому. Инициатором установки памятника были члены передового вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Это же общество предложило во главе композиции будущего памятника поставить народного героя Кузьму Минина. В 1808 году дается указание президента Академии художеств о сочинении нескольких проектов для монумента, коим дворянство и граждане Нижегородской губернии желают ознаменовать подвиги гражданина Козьмы Минина и боярина князя Пожарского и представить в непродолжительном времени. К конкурсу привлекаются известные скульпторы и архитекторы. 1 января 1809 года была объявлена всенародная подписка и по всей России разосланы гравюры с изображением утвержденного проекта, дабы он и был известен всем россиянам. К 1811 году собранная сумма оказалась достаточной для начала работ над памятником. К этому же времени было решено установить памятник в Москве на Красной площади, а в Нижнем Новгороде поставить обелиск. Изначально скульптуру хотели установить на Страстной площади, затем выбрали место перед зданием верхних торговых рядов на Красной площади, где он и был установлен. Монумент изображает, когда Минин обращается к раненому князю Пожарскому с призывом возглавить русское войско и изгнать поляков из Москвы. Стоя, он одной рукой вручает Пожарскому меч, а другой показывает ему на Кремль, призывая встать на защиту Отечества. Сам автор комментировал идеи памятника так. Минин устремляется на спасение Отечества, схватывая своей правой рукой руку Пожарского в знак их единомыслия и левой рукой показывает ему Москву на краю гибели. Открытие памятника состоялось 20 февраля по старому и 4 марта по новому стилю 1818 года в присутствии императора и императрицы при бесчисленном скоплении народа. Пушкин писал Вяземскому, что наблюдал, как, любуясь памятником, один мужик говорил другому: «Смотри, какие в старину были великаны, нынче народ омелел». 4 марта 1877 года на сцене Большого театра состоялась премьера балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Авторами либретто были директор московских театров Владимир Бегичев и артист балета Василий Гельцер, а постановщиком балетмейстер Вацлав Рейзингер. Трудно поверить, но премьера единственной прижизненной постановки композитора успеха не имела. Это был почти провал. Среди причин специалисты называют слабую хореографию, которая в конечном счете и определила общее холодное восприятие спектакля публикой и критикой. Лишь спустя 18 лет уже в Санкт-Петербурге в хореографии Петипа и Иванова «Лебединое озеро» потрясает и зрителей, и критиков. С тех пор «Лебединое озеро» стало классикой мировой хореографии и главным спектаклем лучших балетных сцен мира. Версия Петипа Иванова стала классической, она лежит в основе большинства последующих постановок «Лебединого озера», кроме крайне модернистских. Чаще всего используется каноническая хореография «Белого акта» и «Черный пас де экшен» Мариуса Петипа. Но влияние петербургской постановки на всю последующую судьбу балета гораздо шире простого повторения отдельных ее элементов. В ней были заложены основные традиции, определяющие подход новых балетмейстеров к авторскому тексту Чайковского. Свободный пересмотр либретто и столь же свободная перекомпоновка партитуры пополнением ее фрагментами небалетной музыки Чайковского прочно вошли в театральный обиход. На сегодняшний день из всех существующих редакций балета едва ли найдутся хотя бы две, имеющие полностью одинаковые театральные партитуры. Эпоха Сталина, год 1951. В этот день газета «Правда» опубликовала проект Никиты Хрущева по созданию агрогородов вместо деревень, названный историками апофеозом левацкого реформирования колхозной жизни. В агрогородах Никита Сергеевич предполагал поселить сельских рабочих, уже даже и не крестьян, и не колхозников, а сельских рабочих, отобрав у них полностью хозяйство и таким образом освободив от частно-собственнической психологии. Так, по мнению автора проекта, на основе экспроприации должен был возникнуть единый класс тружеников, социальная база коммунистического общества. Но это было уже слишком. На следующий день «Правда» выступила с уточнением, что речь шла не о конкретном начинании, а только о начале дискуссии, а Хрущев до поры до времени был отстранен от руководства сельским хозяйством. В этот день умерли. 4 марта 1728 года скончалась Анна Петровна, дочь Петра I и Екатерины Алексеевны. При ее рождении Екатерина Алексеевна была еще просто любовницей Петра, законной женой она стала только через 3 года. В 1725 году Анна вышла замуж за Карла Фридриха, уехала в Киль, где родила сына Карла Петра Ульриха, которому было суждено стать российским императором Петром III. Анна была женщиной очень способной и образованной для своего времени, но умерла довольно рано. В ее честь супруг учредил орден Анны, ставший позднее государственной наградой Российской империи. В 1852 году, 21 февраля по старому стилю, ушел из жизни классик русской литературы, автор бессмертных произведений «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», «Вий», «Ревизор», «Мертвые души», Николай Васильевич Гоголь. Ему было отпущено всего 42 года. Нет русского, чье сердце сейчас бы не кровоточило, писал Тургенев. Для нас он был больше, чем просто писатель. Он открыл нам самих себя. Существует легенда, будто при перезахоронении тела Гоголя обнаружилось, что скелет его лежал на боку, а крышка гроба изнутри была вся исцарапана. Правда здесь только в том, что страшно мнительный Гоголь действительно боялся впасть в каталепсию и умолял предать его земле лишь после появления явных признаков тления, и в том, что его прах через 80 лет после смерти действительно был потревожен. 1992 году умер Евгений Евстигнеев, советский актер театра и кино, народный артист СССР. Сниматься в кино Евстигнеев начал еще в 1957 году в фильме «Поединок», преимущественно в небольших ролях. Его герои – всевозможные чиновники, служащие и прочие работники умственного труда. Евстигнеевские образы становятся более заостренными, язвительно развенчиваемыми, порой доведенными до фарсово-абсурдного воплощения и приобретающими зловещий оттенок фильма. Он стремился внести элементы лиризма и трогательности в неуживчивые характеры персонажей. Всего Евстигнеев снялся более чем в 100 лентах в кино и на телевидении, по праву став одним из самых любимых актеров в стране. Заслуженный артист РСФСР и народный артист СССР, он был награжден многими государственными наградами. Таким был день 4 марта в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.